Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседа с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храмов Вознесения Господня и Георгия Победоносца города Рыбинска, протоиерей Игорь Петров. Здравствуйте, отец Игорь.
Здравствуйте.
Благословите наших телезрителей.
Бог благословит.
Сегодня тема нашей передачи – свобода. Отец Игорь, какие есть определения слова «свобода»?
Мне бы хотелось вот предложить два определения. Это определение из словаря «Даля», где говорится о том, что слово «свобода» происходит от древнерусского слова «своя воля». Простор, возможность действовать по-своему, отсутствие стеснения, неволи, рабства, подчинению чужой воле. И в православном богословии, в ее разделе, который называется «Нравственное богословие», мы обретаем такое определение свободы. Это способность личности к творческому становлению в границах тех возможностей, которые определены Богом. С точки зрения своего метафизического содержания, свобода является неоценимым даром Божьей благости, мудрости и любви, данным человеку в его владение. Бог дает человеку свободу в его собственность, как некий источник, владея которым человек способен творчески себя раскрыть, проявить и осуществить. Архимандрит Платон. Платон Игумнов, православное нравственное богословие. То есть величайший дар Божий, дар образа и подобия Божьего в человеке – это способность принимать свободно нравственные решения, ибо без свободы нравственности не существует. И вот человек наделен таким великим даром и такой великой ответственностью Господом.
Интересно, что эти два определения отличаются в корне тем, что первое как бы позволяет человеку действовать по своей воле, а другое как бы предлагает человеку раскрыться, трудиться на поле свободы.
Да, да, полностью согласен с вами. Думаю, что здесь говорится о двух видах свободы, как минимум, да, есть свобода внешняя, свобода внутренняя. И вот, в частности, мы очень много об этом читаем у святых отцов, в Священном Писании. Ну и вот сегодня тоже хотелось бы, как учит нас отец наш преподобный Нил Сорский. Мы знаем о том, что величайший прозорливец, блестяще образованный человек, говорил о том, что никогда не принимал тех или иных решений до сих пор, пока не находил им подтверждения в Священном Писании и Священном Предании Церкви. Поэтому сегодня мне бы хотелось разговор наш построить не как некие такие попытки академической лекции, а именно как такой вот разговор и попытку осмысления каких-то характерных отрывочков из Священного Писания, и из книг святых отцов. Вместе мы это почитаем, возможно, и как-то обсудим.
Замечательно. Что говорит Ветхий Завет о свободе?
Да, вот, конечно, буквально уже сразу с первых строк Священного Писания мы это обретаем. То есть великая свобода дана была Адаму в раю, да, он имел власть, например, называть животных определенными именами, а дача имени – это уже определенная способность выявления внутренней сущности определенной. То есть человек обладал такой свободой изначально до своего падения, конечно, мы это понимаем. И вот здесь хотелось бы мне сказать следующее. Буквально с первых строк Священного Писания Ветхого Завета мы читаем в книге «Исход», 20 глава, 2 стих. «Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Очень характерная фраза, то есть здесь уже подчеркивается необходимость и важность свободы для духовного развития человека, внешней свободы. То есть Господь вывел на ветхозаветный народ из египетского рабства. И вот в Священном Писании очень много об этом говорится, в книге «Исход» в частности. И прекрасный отрывок тоже, который я подготовил, это из книги пророка Исаии, 58 глава, 6 стих. «Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо». Вот, не случайно то, что вот об этом Ветхий Завет сразу говорит. И, конечно, это развитие этой темы, темы свободы, мы находим и в Новом Завете, где, конечно, прежде всего говорится о приоритете свободы внутренней, как и, в общем-то, и Новый Завет, мы знаем, отличается от Ветхого тем, что Ветхий Завет больше говорит «не сделай того или иного», да, Новый Завет говорит «не пожелай», да, как Господь нам на Нагорной проповеди. И вот один из, наверное, любимых многими отрывков, то есть человек со времени своего падения, конечно, утерял прежнюю свободу, в нем живет первородный грех, как мы это знаем, то есть определенная склонность к злу, которая в нас источается, как некий черный источник зла, как говорит об этом преподобный отец наш Макарий Египетский. И вот, возвращаясь к цитате, книга Второзакония, 30 глава, стихи с 14 по 20. Речь идет о... Господь обращается к ветхозаветному народу, как к некой такой личности целостной. Ну, естественно, мы понимаем, с вами знаем, что, обращаясь к тем или иным лицам в Ветхом Завете, Господь, несомненно, обращается и в той или иной степени каждому из нас. Такой вот текст. «Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Вот свобода, да, человека. «Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям его, и исполнять заповеди его, и постановления его, и законы его, то будешь жить и размножишься, и благословить себя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пребудете долго на земле, для владения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову дать им». Второзаконие, 30 глава. Известный очень яркий отрывок, который обращен на каждому из нас. То есть перед нами выбор, и мы способны сделать этот выбор. Никто из нас, никто за нас его не сделает, никто нас не может что-то заставить. То есть мы сами свободно, ответственно выбираем путь жизни или путь смерти, благословения или проклятия. Вот Господь об этом нам совершенно прямо говорит. И дальше такие совершенно какие-то очень отеческие, теплые слова. «Дабы ты любил Господа Бога твоего», да, какое-то такое удивительное смягчение смысла, «слушал глаз его», и вот удивительные слова, «прилеплялся к нему». Такое-то все очень теплое, материнское. Вот наша свобода, конечно, она и жизнь человеческая в Боге, несомненно.
Но так ли просто человеку выбрать путь свободы? Ведь внутри человека заложена не свобода, заложен первородный грех, который, может быть, против благой воли человека заставляет его поступать, да, не по своей свободе.
Да, да, совершенно верно. Вот мы обретаем подобные же мысли, как вы сказали, у апостола Павла. Мне очень нравится у него отрывок из послания апостола Павла к римлянам. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти». апостол Павел. И здесь нам дает такие вот удивительные комментарии к тому состоянию, в котором мы находимся. То есть он говорит о несвободе человека изначальной. И даже уже человек, просвещенный благодатью, находящий удовольствие в законе Божьем, умом своим, понимающий, что это правильно и хорошо, что в этом жизнь моя, в этом путь жизни, и в этом благословение, в этом свобода, тем не менее, в членах моих действует иной закон, зло, грех, первородный грех, который проявляется в принципе удовольствия. Часто через удовольствие дьявол похищает нашу свободу, вернее, мы сами похищаемся таким образом, соглашаясь на то удовольствие, которое дьявол нам предлагает. И вот наша свобода часто оказывается именно вот выбором зла, то есть, по сути, не свободой. Мы об этом еще тоже много есть отрывков замечательных святых отцов. Здесь что еще вспоминается? Вспоминаются два отрывка из святоотеческого наследия. Один отрывочек примерно следующий описывает: птичка. Птичка привязана за лапку веревочкой. И птичка взлетает, думает, что она свободна. Она машет крылышками, поднимается вверх к вожделенному небу, но веревочка заканчивается, и птичка уже лететь дальше не может. Птичку держит некий там человек в своих руках. Или другой, тоже известный отрывок из святоотеческого предания. Орел. Орел, который одним коготочком своим запутался в сетке, которую разложили охотники. Также вот таким вот образом через этот коготочек уже становится несвободным и теряет, по сути, свою жизнь. То есть, по сути, вот во многом наша свобода обретается в познании своей греховной несвободы и в том, что нам необходим Христос, и только Он, только Бог может нам дать свободу. И причем, прежде всего, не внешнюю свободу, а свободу внутреннюю. Вот есть прекрасный отрывок, если позволите, я прочитаю. Конечно. Из Евангелия от Иоанна. 8 глава, стих с 31 по 36. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“. Ему отвечали: „Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?“ Иисус отвечал им: „Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете“». Ну, мы знаем с вами, что современный мир, который лежит во зле, да, где правят сегодня отнюдь не христианские ценности, да, что мы живем в постхристианском мире. Мы знаем о том, что и в Конституции Евросоюза не вписано ни слова о христианском происхождении Европы, европейских народов. Такая печальная реальность. И в рекламе одного из известных, так сказать, брендов, да, говорится: «Бери от жизни все». Да? Угу. То есть, как бы свобода подразумевается, это творить произволения свои, поступать как угодно, не руководствуясь волей Божьей, а руководствуясь какими-то своими желаниями, по сути, страстями греховными. То есть, руководствуясь глазом дьявола, внешнего человека, сливающего в обольстительных похотях. И поэтому современное понятие внешней свободы, либеральное понятие, подразумевает именно вот свободу плотского человека творить свои страсти, им потакать, так сказать, в них якобы человек проявляется, но на самом деле это есть путь в рабство. Как мы знаем, читаем в Священном Писании, и сейчас еще вот почитаем святоотеческие тексты.
Почему человек так тянется к этой несвободе? Почему он так на ней останавливается, почему видит благо и не может к нему прилепиться?
Мы знаем, наверное, как ответить на этот вопрос. Дерзнем так ответить на него, что дьявол играет на немощи человеческой. В человеке живет первородный грех, в человеке живет зло, и поэтому дьявол часто действует под видом греховных удовольствий, на которые вот закон плоти, который в нас живет, легко поддается. То есть умом моим понимаю, что это не так, но закон греховный, который живет в плоти моей, желания мои греховные, страстные, страсти, которые мне живут. Мы помним с вами, есть 8 страстей, 8 проявлений первородного греха, классическое презрение. Первая, самая примитивная страсть, чревоугодие. Первая зависимость. Вторая зависимость – это так называемая следующая страсть, блудная страсть или почревная, как святые отцы называют, которая прямо связана с чревоугодием. Еще одна зависимость, в которой находится человек, и которая ограничивает его свободу. Третья страсть – сребролюбие, которая также ограничивает свободу человека и связана с первыми двумя. Четвертой страстью является гнев и раздражение, да, как святые отцы говорят, много раз жалел, когда говорил, ни разу, когда промолчал, и очень часто в состоянии гнева мы не свободны. И поэтому от христианина требуется умение жить по духу, что когда я вижу, что я, так сказать, не в форме, что у меня скверное внутреннее состояние, что я устал, раздражен, что что-то меня смутило, так сказать, что у меня, как люди говорят, плохое настроение, то я обязан просто в этом состоянии не выяснять ни с кем отношений, помнить о том, что мое восприятие нарушено, что я не совсем адекватен. Руководитель в таком состоянии не имеет и не должен, не имеет права и не должен принимать каких-то важных решений. То есть нужно полностью воздержаться, потому что мы пребываем в таком состоянии, которое Антоний Великий назвал «опьянели неведением Бога». Потом эта страсть проходит, наваждение уходит, гнев улегся, и мы уже видим ситуацию совершенно иную и понимаем, что как же мы ошибались. Но слова сказаны, какие-то поступки сделаны, порой же необратимые, как часто бывает, и вот уже... А, казалось бы, нужно сделать только очень немногое, воздержаться от принятия каких-то решений в гневе. Ну и остаются еще следующие страсти, следующая после гнева страсть печали, мы знаем о ней. Человек, который страдает всеми этими страстями, будет впадать затем в страсть уныния. И еще две страсти, которые нами, так сказать, подчас управляют до гробовой доски, это тщеславие и гордыня. Вот эти восемь зависимостей, восемь хронических болезней, которыми болен человек, и лишь во Христе, лишь живя христианской жизнью, каждый из нас по опыту это знает, должен знать, по крайней мере, мы можем обрести некое отдохновение, некую свободу от этих вот демонов, тиранов, которые, так сказать, часто нами владеют. Корысть играет любые роли, рядится в любые одежды, и прежде всего в одежде бескорыстия, как говорит классик. То есть дьявол скрывает свое присутствие и... Человек думает, что он свободен, на самом деле он подобен той самой несчастной птичке, ниточку, которую держит некий человек. Поэтому очень важно об этой ниточке помнить, да, об этой сеточке помнить, об этих страстях помнить, то есть помнить о том, что в нас живет зло. Это одна из важнейших положений православной аскетики, нравственного богословия христианского.
Наверное, главное еще условие несвободы – это непонимание этой ситуации,
что
ниточка существует.
Да, совершенно верно.
Интересно, отец Игорь, как выглядит свободный, истинно свободный человек? Каков он, истинно свободный человек?
Вот замечательно, замечательно. Вот опять-таки здесь нельзя не вспомнить прекрасный отрывок из послания апостола Павла, из второго послания к Коринфянам, 3 глава, 17 стих. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Где Христос, там свобода». То есть человек создан не каким-то абсолютно автономным, самостоятельным существом. Да, человек наделен, согласно православному вероучению, свободой и волей, образом и подобием Божьим, об этом мы читаем в Священном Писании. Да, но вот с другой стороны, вот в нас живет первородный грех. И поэтому наша задача, конечно, бороться с грехом сознательно, бороться с этим законом греховным, который в нас живет. И таким образом Господь, видя наши усилия, мы знаем, что принципом духовной жизни является принцип соработничества. То есть человек обязан познавать Божью волю, волю своего Творца, и в этом обретает он свою свободу, и действовать согласно этой воле. И Господь, видя усилия человека, Царство Небесное силой берется, прикладывающие усилия восхищает его. Господь, видя старания человека, как отец наш Макарий Египетский, опять же, говорит, и многие святые отцы, видя, что человек трудится, то Господь по его трудам дает ему и таланты. Как мы у Макария Египетского читаем, Богу угодно, чтобы человек сначала понял, поняв, возлюбил и предначал волею. И когда Господь видит это труд любви, как апостол Павел говорит, то, несомненно, дает свою помощь, и мы ее ощущаем, и думаю, что каждый из нас, даже по своему небогатому опыту, не может об этом не знать.
Как интересно, то есть таланты даются по трудам, а не наоборот.
Ну, наверное, это сложно, мы не можем какие-то исчерпывающие вещи знать, но, по крайней мере, опять же, что говорит Священное Писание, мы помним тоже с вами, что притча о талантах, правильно? То есть что такое талант? Талант – это крупная, очень крупная денежная мера серебра. И одному человеку было дано 5 талантов, да, другому 4, другому 2, да и третьему 1. И вот те люди, которым были даны эти таланты, они употребили их в действие и удвоили свой, так сказать, начальный капитал, говоря современным языком. А другой человек, он убоялся труда, риска, вот, закопал в прямом смысле слова эти, так сказать, потенциальные возможности финансовые в дальнем случае в землю, в прямом смысле этого слова. И, казалось бы, затем он их вернул Богу и Творцу, но тем не менее он был осужден за то, что вот он не употребил дерзновение, не употребил сил на служение своему господину, вот, и вот был осужден. Поэтому сложная система. Несомненно, мы не все таланты реализуем, но тем не менее Господь, видя, что мы трудимся, что мы прикладываем усилия, дарует нам свое вспоможение и одаривает нас талантами, несомненно. Иначе мы были бы тогда Богом осуждены и сами были бы, уготовили бы себя к осуждению. Но при этом вот мы должны помнить, что на нас, конечно, лежит ответственность, что жизнь каждого из нас имеет смысл, что она есть служение Богу, как нам Господь говорит, да, что сберегший душу свою потеряет ее, в Евангелии мы читаем, а потерявший ради меня Евангелие сбережет ее, да, Господь призывает нас взять свой крест и следовать за ним. То есть смысл жизни человека, раскрытие, успешность, так дерзну сказать, человека заключается как раз вот в служении Богу, в познании Бога, в служении Ему, что наша жизнь сокрыта со Христом в Боге, как мы апостола Павла читаем, а мы имеем ум Христов, как мы читаем апостола Павла, то есть ум, насыщенный именно тем мировоззрением, Господними заповедями, которые дает нам Священное Писание Ветхого и Нового Завета.
То есть можно сказать, что свобода – это и дерзновение, и труд, и ответственность.
Да, да, несомненно, дерзновение, труд, ответственность. Царство Небесное силой берется, несомненно, и прикладывает усилия. Мы, с одной стороны, познаем свое бессилие, да, мы читаем в Евангелии от Иоанна, Господь говорит нам, что без меня не можете делать ничего. Да, то есть, с одной стороны, мы должны, такая антиномия некая содержится, с одной стороны, мы должны прикладывать усилия, трудиться, с другой стороны, знаем, что если Бог не созиждет дом, напрасно трудится строящий его. То есть, такая вот не совсем простая система, но человек создан Творцом по образу подобию Божьему, художник и строитель наш Творец, как Господь себя называет в Священном Писании. Мы тоже призваны быть художниками, строителями, пусть с маленькой буквы, но каждый из нас призван к дерзновению, к служению Господу. И в этом, конечно, вот залог нашей такой вот самой реализации.
Интересно, что такое внешняя и внутренняя свобода?
Да, это очень интересная тема. Вот тоже у святых отцов об этом очень интересно сказано. Я вот сейчас прочту несколько отрывков из трудов святителя Тихона Задонского. Мы знаем, что это один из величайших духовных писателей русских, был любимым духовным писателем у святителя Феофана Затворника. И, пользуясь случаем, хотел бы порекомендовать нашим слушателям, зрителям две прекраснейшие книги святителя Тихона. Это «Об истинном христианстве» и «Сокровища духовные от мира собираемые». По сути, такие очень глубокие, интересные, яркие размышления над Евангелием. И такие, вот можно сказать, руководства к молитвенному чтению Евангелия, что очень важно. И вот такие отрывки. Первый. «Свобода в том, — пишет святитель Тихон, — чтобы не быть подвластным греху. Тогда будем гнушаться и мы мерзостью греха, как гноем изверженным и смрадным. И сия-то есть истинная христианская свобода, о которой тщатися неусыпно должны мы, и предпочитать ее паче всех мира сего сокровищ. Сия бы свобода далеко превосходит свободу князей, вельмож и господ века сего, которые людям повелевают, но сами своим страстям повинуются, над людьми господствуют, но над ними господствует грех. Христианская свобода не тако. Она Богу единому и ради Бога людям повинуется и работает, но греховного иго не носит». То есть говорится здесь о свободе мнимой внешней, да, тогда мы понимаем, что был самый расцвет крепостного права на Руси, церковь как могла ходатайствовала за крестьян, конечно. реформами Петра I, Екатерины II была установлена абсолютная диктатура дворянства, нарушена сословность, которая была исторически на Руси. Крестьянин, по сути, был бесправным человеком, становился собственностью. Если раньше, до Петра I, он был прикреплен к земле, то после уже к людям. И поэтому все вот эти вот господа, названные князья, вельможи, они обладали неограниченной властью. И вот здесь именно говорится о их греховной несвободе. Что они на самом деле не свободные люди, надмеваются плотским своим умом. Но на самом деле эта свобода есть весьма и весьма относительная вещь. На самом деле часто это произвол, и человек просто поступает и потакает своим страстям. И вот еще очень яркий отрывочек. «Свобода истинная в том, чтобы сопротивляться греху и не порабощаться ему. Благочестно живущие, хотя в темницах и заключаются, и пленяются», вот о чем вы говорили, «духом свободны пребывают, хотя и в темницах, и в неволе. Доколе бы человек веру имеет и подвязается против плоти, мира, дьявола и греха, духовную свободу имеет, хотя телом и порабощается». Вот я, слушая этот отрывок святителя, вспоминаю свидетельства наших современников, по сути, новомучеников российских, да, в лагерях, на Соловках, когда они говорили и писали о том, что никогда не ощущали такой свободы, как находясь, вот, казалось бы, в тяжелейших условиях, в лагере, такой, мягко выражаясь, внешней несвободе, тем не менее, вот об этом они писали. Вот такие интересные как раз факты. «Доколе бы человек веру имеет, еще раз повторю, и подвязается против плоти, мира, дьявола и греха, духовную свободу имеет, хотя телом и порабощается. Хочешь или уба, христианине, сию православную свободу иметь, подвязайся всегда против греха и дьявола, врага своего, и будешь и свободен». Вот такой прекрасный текст. Святитель Тихон Задонский. Или «кто хочет из плена». Свобода истинная есть свобода от клятвы. Свобода христианская состоит в том, что они свободны от клятвы законные, як уже глаголит апостол Павел. Христос наискупил есть от клятвы законные, быв по нас клятвы. Послание Галатам, 3 глава, 13-14 стихи. Клятва законная в том состоит, что закон на всякого, кто всего закона Божьим повеленного не исполняет, гнев Божий означает и вечному осуждению подвергает. От сего христиане благодатью Христа, Сына Божия, который весь закон совершенно исполнил, и за грехи наши предан бысть, и на древе, яко злодей, повешен был. И так уза нас клятвою был свободный суть. И хотя закона совершенно не исполняют, имеется Ветхий Заветный закон, однако же недостойны их, и немощи совершеннейшим оставляются Христа ради. Вот такой замечательный текст.
Почему человек, который живет по своему разумению, по своему побуждению, не является свободным?
Потому что в нас есть две воли, как мы опять-таки находим у святых отцов, да? В Священном Писании находим, да, в нас живет и путь жизни, и путь смерти, да, с одной стороны, умом моим нахожу удовольствие в законе Божьем, да, с другой стороны, в членах моих действует иной закон, закон греховный, то есть тот голос первородного греха, который нам печально знаком. И вот как раз послание апостола Павла к Галатам, к римлянам, это два послания, которые как раз полемизируют с иудео-христианами, так называемыми, апостол Павел учит нас жить по духу. То есть понимать, от избытка чего глаголят наши уста, глаголят наше сердце. Да? Из сердца исходят злые помыслы, любодеяния, кражи, читаем у Господа в Евангелии. Господь призывает нас бодрствовать и трезвиться. То есть диагностировать себя, вникай в себя, апостол Павел говорит, занимайся этим постоянно. Когда мы вникаем в себя, когда мы знаем себя, пытаемся, по крайней мере, это знать и жить по духу, то мы видим, что часто в нас говорит не внутренний человек, а плоской человек, вот это истлевание в обольстительных похотях, которое проявляется в наших словах, поступках, стремлениях, самообмане. Как раз мы должны видеть, что мы вот поступаем сейчас вот так, по страсти поступаем. И когда мы видим, что поступаем по страсти той или иной, то мы должны, конечно, пытаться с этой страстью бороться, при этом понимая, что без Христа, без Его помощи мы, конечно, не можем сделать ничего.
То есть, когда человек говорит «это мое желание, мое разумение, мое побуждение, на самом деле это вовсе не так. То есть это побуждение греха, который живет в человеке,
да.
который он называет своим произволением, своей волей.
Да, да, совершенно верно. Вот опять же, вспомню здесь Макария Египетского «Духовные беседы». Это очень интересная, яркая книга. Макарий преподобный был величайшим святым, учеником Антония Великого. Его «Духовные беседы» перевел наш святитель Феофан Затворник. И теперь эти книги нам всем доступны, эта книга. В «Добротолюбии» есть очень интересные главы из Макария Египетского. Вот у преподобного Макария есть такие тексты. Там говорится о том, что человек подобен некому зданию. В этом здании есть какие-то подвалы, где пребывают клубки змей, грязь, нечистота. И с другой стороны есть горницы, которые должны стать местом присутствия Царя Небесного, полными благоухания, света. И вот мы должны понимать, из каких комнат дует ветер в нашей душе. Или в нас глаголят скверно, порок, и вот это смрадное веяние из нечистых подвалов, где коренится этот самый змей, о котором Макарий Египетский говорит. Или мы способны как-то все-таки более-менее адекватно высказывать то, что в нас как бы еще не совсем спит внутренний человек, сотворенный по Богу и праведности Его. То есть мы должны понимать, по какому духу мы поступаем. И вот апостол Павел в Галатам мы читаем в 5 главе, что да, плод духа – кротость, мир, долготерпение, вера, воздержание. Да? С другой стороны, вот признаки духа дьявольского – это гнев, раздражение, соблазны, похоть и прочие страсти, о которых мы говорили. И вот мы должны понимать, когда мы говорим от одной страсти, от одного духа, а когда мы все-таки более-менее от этого свободны. Хотя, конечно, все сложнее, такое мощное смешение, которое требует, конечно, опыта духовного, ну и, конечно, постоянного чтения святоотеческого писания. Помним слова апостола Павла в послании к евреям, что Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, и проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. То есть благодать Божия через Слово Священного Писания как бы рассекает нас, да, такой очень сильный пример дан, меч обоюдоострый, и мы начинаем видеть себя, понимать себя, отсюда рождается видение своих грехов, отсюда рождается то, что в Священном Писании говорится о духовной нищете, да, если чем человек духовно богаче, тем более грешником он себя считает, да, великий апостол Павел, восхищенный до третьего неба, и тем не менее он говорит, из всех грешников я самый первый. Да, он, конечно же, не кокетничал, а высказывал действительно свой реальный опыт. То есть, чем ближе мы к Богу, чем ближе мы к свету, тем больше мы его вкушаем, тем больше мы видим свою тьму, свою зависимость от Бога на самом деле. И только в нем мы обретаем свободу, самореализацию и свое подлинное настоящее «я».
То есть, как ни странно, истинная свобода – это зависимость. Зависимость от Бога.
Получается так. Об этом говорит Священное Писание. То есть, повторяю еще раз, мы помним ведь с вами, что человек создан не как абсолютно независимое существо, а как существо, которое призвано жить с Богом, жить в Боге и жить для Бога. Как наши прародители Адам и Ева пали, да, когда возомнили, что вот та благодать, которая у них есть, она ими уже, так сказать, освоена, что называется. И вот теперь, став как боги, они и дальше будут развиваться, подобным же образом послушав дьявола. На самом деле, вот случилось совершенно иное. Наши прародители оборвали ту материнскую пуповину, которая связывала с Богом. И вот отныне, так сказать, нам сказано, прах ты в прах отыдешь, да, и в поте лица своего будешь возделывать землю. Поэтому вот нужно нам в поте лица возделать. Просто вот вы сейчас сказали про эти вещи. Мне хотелось бы вспомнить одну замечательную цитату из святителя как раз Феофана Затворника. Замечательный текст. Я вот тоже подготовил к нашей беседе сегодняшней. Можно я почитаю, да?
Конечно.
Святитель Феофан пишет об этой теме, о теме свободы следующее. «Дело предлагается. Душа обсуждает, сделать ли, и решает, делать или нет душа». Святитель обращает на это внимание. «Этого решения у души вынудить никто не может, сама решает. Сюда и божеская сила не заходит, и никаким мановением свободы души не связывает. Вот такое высказывание, достаточно категоричное. Прародители пали. Почему? Нашли, что лучше будто не исполнять заповедь, и нарушили ее. Змей предлагал, Ева рассуждала и нашла, что не худо предлагает. И поэтому своему смышлению решила сорвать плод и вкусить. Решение этого никто не вынуждал, подчеркивает святитель. Читаем далее. Тоже и духи пали, конечно, вследствие рассуждения и своего личного решения, что лучше не слушать Бога, а жить по своему смышлению. Рассудили так и отпали от Бога. Решение этого никто не вынуждал, опять подчеркивает владыка. Так и всякая душа действует. Побуждений может быть много, и самых сильных, и понудительных, а решение всегда от воли души зависит. Она может решить и наперекор всем понудительным побуждениям. И далее цитата. «Сознавший таким образом, что свободное решение всегда от нас, мы должны положить, что всеведение Божие не имеет на него определяющего влияния». Такие слова. Да? «Таково падение прародителей и духов. Они свободно пали». Свободно пали. То есть через свободу обрели рабство, по сути. «Хотя Бог предвидел это. Со стороны Божьей все сделано, чтобы не пали. Ясно сказано прародителям, не ешьте. И последствия указал». Вот такие прекрасные тексты мы обретаем в нашей очень богатой церковной традиции. Если вы позволите, еще несколько выдержек я подготовил из древних отцов церкви, в частности. Вот что о свободе говорит священномученик Петр Дамаскин. Вот Петр Дамаскин – это великий подвижник церкви. У нас издавались его книги. Очень хочу, по слову говоря, порекомендовать всем православным христианам читать его прекрасно, интересно, очень ярким, понятным, ясным языком написанные тексты, также переведенные блестяще владыкой Феофаном, насколько я знаю. «Среди двух путей стоит человек, то есть праведности и греха. И на какой хочет, вступает и идет по нему. Стезя же, которую он пошел, и ведущие его по ней или ангелы и люди о Боге, или демоны и злые люди доводят его до самого конца пути того и против желания». Интересная фраза «против желания». То есть человек, уже дойдя какое-то время пути смерти, теряет, конечно, уже свободу и уже влечется своими греховными навыками, как называют их священные предания, уже к окончательному падению. «Добрые к Богу и в Царство Небесное, а грешные к дьяволу и вечное мучение. Но никто не причиной погибели, как только своя воля». Священномученик Петр Дамаскин. Угу. Вот такой замечательный текст.
Отец Игорь, как связаны между собой свобода и ответственность?
Свобода и ответственность, наверное, в общем-то, дерзну сказать, что эти вещи между собой, конечно же, связаны, несомненно. Свобода и ответственность. Что такое ответственность? Несомненно, это дар Духа Святого, да, дар Божьей благодати, который человек сподобился и ощущает прежде всего свой долг перед Богом и Творцом, свою благодарность, свою зависимость от Него. Поэтому ответственность перед кем? Прежде всего, перед Богом, конечно, да ведь? Ну и, конечно, перед ближним. То есть каждый человек есть образ и подобие Божий, образ, айкон, икона Бога. И поэтому мы всегда ответственны перед людьми, что мы несем, что мы транслируем. Да? Горе человеку, через которое приходит соблазн, как мы читаем в Священном Писании. Вот. Поэтому, конечно, ответственность – это всегда именно следствие трезвости, следствие действительно такой вот свободы во Христе, которую человек обретает, следствие благодатности. Поэтому и свобода, и ответственность – это такие вот, наверное, что ли, две сестры, да, которые христианин на пути своей к Отцу Небесному может и должен стяжать. Вот, наверное, так я бы сказал. Вот можно еще из Антония Великого две цитаты приготовлю, да. Прочитаю. «Свободными почитай не тех, которые свободны по состоянию, но тех, которые свободны по жизни и нравам. Не должен, например, называть истинно свободными знатных и богатых, когда они злые и невоздержаны, потому что такие суть рабы чувственных страстей. Свободу и блаженство души составляют настоящая чистота и презрение привременного», то есть временного мира, понятие его относительности, приходящих ценностей его. Преподобный Антоний Великий. Вот то, что мы читали, в общем-то, из святителя Тихона Задонского. Возможно, он это читал, как раз читая труды Антония Великого.
Еще такой вопрос. Или вы хотели прочитать еще?
Да нет, нет, пожалуйста.
Да. Вопрос. Является ли свободой непокорность, бунт? Может быть, даже революционная такая непокорность?
А вот очень хорошо, да. Вот я сразу, так сказать, прежде чем отвечать на этот вопрос, хотел как раз подготовить, показать цитату. Очень интересную цитату, очень характерную. Отец наш Иоанн Кронштадтский. То есть мы знаем, что святой праведный Иоанн Кронштадтский, надеюсь, настольная книга каждого из нас «Моя жизнь во Христе», дневники отца Иоанна. И в частности, там описывается, конечно, такое очень тяжелое состояние российского общества перед как революцией 905 года, так и перед революцией 917 года как раз. И вот отец наш Иоанн говорит: «Дух льстивый уловил современных ученых на доверии к разуму человеческому, на обожении его, на доверии к греховной свободе человеческой, разумеваемой как свобода на всякое зло, как свобода не ведать и не чтить Бога, как свобода от всякого подчинения закону Божьему, как свобода на всякую забастовку, как свобода от учения. На эти удочки уловлены все интеллигенты, соблазнившие простонародье, работающие в городах. Погибает Россия от беззакония, от безволия». Вот такой вот текст. И далее очень много отец Иоанн об этом говорит. И вот здесь это затронуто. Свобода на забастовку. Да? Казалось, внешние политические свободы, да, которые должны дать людям благо. И все буквально, как пишет отец Иоанн, в России были на этой псевдосвободе помешаны, внешней свободе, при этом забвении духовно-нравственных ценностей. Массовое предательство и, собственно говоря, февральский переворот, да, под эгидой свободы, равенства, братства, так, да, как и французская революция, такой прототип. Мы знаем, что во имя свободы, равенства и братства круглыми сутками работала гильотина в Париже. Погибало огромное количество людей. Были развязаны страшные, по сути, мировая война Наполеоном, и мы знаем, что чем кончилась февральская революция, все эти лозунги, чем кончилось предательство, свержение самодержавия в стране, кровавой гражданской войной, величайшей тиранией. Ну и, наверное, следствием этого всего была и Вторая мировая война, когда Россия через предательство тех, которые должны были отстаивать ее интересы, под видом мнимой свободы ввергли страну в такое тяжелое положение, которое потом проявлялось в таких вещах. Поэтому, вот видите, отец Иоанн многое предвидел, и поэтому не случайно такие горькие слова: «Погибает Россия от беззакония и безволия».
Казалось бы, от внешней свободы, которая...
Да, казалось бы, от внешней свободы. То есть к греховной свободе сразу влечение, разумеваемое как свобода на всякое зло, не ведать, не чтить Бога, как свобода от всякого подчинения закону Божьему, ну не только Божьему, и государственному, естественно. Как свобода на всякую забастовку, да, вот такая вожделенная западная свобода. Или свобода от учения. То есть мы знаем о том, какое количество студентов, к сожалению, принимало участие, так сказать, в февральском перевороте и в других таких тяжелых вещах. Собственно, эти образы уже описаны как архетипы русского человека, описаны Федором Михайловичем Достоевским, к слову говоря, в его... Бес. Программных романах, и в «Бесах» мы видим с вами недоучившихся студентов и интеллигентов, да, и видим страшную картину, конечно, братьев Карамазовых, это образ Ивана Карамазова, конечно, страшный образ, и образ Смертякова, поэтому все, в общем-то, написано, все сказано, нет ничего нового под солнцем, поэтому сегодня мы, как граждане своей страны, должны понимать, где подлинная свобода, не верить, как написал классик, канатным плясунам с базарной площади, которым призывал не верить отец Иоанн Кронштадтский в свое время. Поэтому вот будем учиться у наших наставников, как апостол Павел говорит, подражайте наставникам вашим, и взирая на кончину их, подражайте вере их. И отец наш Нил Сорский, величайший праведник, великий святой, русской земли образованнейший человек, говорил, что никогда не принимал тех или иных решений, будучи прозорливцем, никогда не принимал, прежде чем не прорабатывал те или иные тексты Священного Писания и книг святых отцов. Поэтому мы, православные христиане, конечно, должны также руководствоваться Священным Писанием, Священным Преданием Церкви, Духом Церкви, который нам доступен в этих формах, и таким вот образом делать тот нравственный выбор, который мы должны делать.
Отец Игорь, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Еще один короткий вопрос успею вам задать. Скажите, как практически, может быть, в каких-то конкретных поступках, делах, решениях воплощать идею христианской свободы в жизни?
Церковь говорит нам о том, Евангелие начинается со слов покаяния. Покайтесь. Слово покаяние по-гречески метаноя в буквальном переводе означает изменение ума. Поэтому мы должны начать обретать ум Христов, как апостол Павел нам говорит, насыщать свой ум, свою рацию богооткровенными истинами, Господними заповедями, учением Церкви. Очень ярко и интересна христианская антропология, которая говорит о том, что, в общем-то, как утопические взгляды на мир говорили, да, что церкви и тюрьмы сравняем с землей, уничтожим эксплуатацию человека человеком, несправедливые социальные институты, и будет у нас рай на земле. На самом деле, церковь говорит нам о том, что зло внутри человека. И вот свою борьбу и свое обретение свободы человек должен прежде всего начать с понимания своей несвободы. Что наша свобода, несвобода – это то, что мы проданы греху, как мы в Священном Писании читаем. Что мы сами себя отдали в руки зла, что мы, повторяя грехи, взращиваем в себе греховные навыки, и, по сути, это зло становится частью нашей природы, тем самым законом греховным, который лежит в нас, и поэтому, следуя учению Церкви, будем вникать в себя и в учение, заниматься с ним постоянно. Богу угодно, чтобы человек сначала понял, потом будем понимать, поняв, возлюбил, будем любить, учиться эти замечательные тексты и предначал волю. То есть будем воплощать в жизнь то, что говорит нам Церковь, своим Священным Писанием, Священным Преданием. Таким образом будем обретать помощь Христа, который, повторюсь, говорит нам, без меня не можете делать ничего. Поэтому будем осуществлять эту синергию, то есть делать то, что зависит от нас. Как нам отцы говорят, молись, а к берегу гребись. То есть делать то, что зависит от нас, но при этом не думая, что мы сами себя можем спасти. Нас может спасти только Христос. Но это означает, опять-таки, не какое-то пассивное потребление Бога, использование Его, а именно служение Ему. И Господь, видя наше служение, наши усилия, будет, несомненно, подавать нам свою помощь, о чем Он сам неоднократно говорит в Священном Писании и в книгах святых отцов мы обретаем. Поэтому проблема вся заключается в нас. Никто не делал столько зла, не делает и не будет его делать для нас, как мы делаем его себе сами, то есть враг внутри. Об этом прекрасно написано, к слову говоря, у святителя Игнатия Брянчанинова в его прекрасном цикле «Аскетическая проповедь», и там есть проповедь о любви к ближним, как к самому себе. И вот там прекрасная мысль присутствует, что мы не умеем любить ближнего, как самого себя, потому что мы прежде всего не знаем себя, не умеем себя любить и любим в себе зло и порок. Не боремся с ним, чтобы достичь свободы, а становимся рабами греху, как мы в Писании читаем. И вот это зло живет в нас. Поэтому мы должны менять себя. И вот таким вот образом Церковь нас призывает следовать за Христом.
Спасибо вам большое, отец Игорь, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Спасибо. Спасибо вам. Бог благословит.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храмов Вознесения Господня и Георгий Победоносца города Рыбинска, протоиерей Игорь Петров. Всего вам доброго и до новых встреч!